Продолжаем разговор. Дональд Трамп, экс-президент Соединенных Штатов Америки, фактически начал свою предвыборную кампанию. Надеется, он вернуться в Белый дом, ну а пока посетил Нью-Гэмпшир и Южную Каролину, несколько изменив тактику, как сообщает телеканал SNBC, и попытаемся это обсудить с Юрием Рогулевым, директором фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем изменение тактики? Раньше, вот как пишут или говорят журналисты, телевизионщики, что были такие шумные митинги с десятками тысяч сторонников, а вот в Южной Каролине как-то всего около 200 человек он собрал. Это правда или нет, и почему так?
Ну, наверное, правда. Я не присутствовал там в сообщении американской прессы. Вот. Но я думаю, что здесь никакого секрета нет. Просто Трамп объявил за 2 года о начале избирательной кампании. Так рано еще никто не начинал. И я думаю, что он это тоже понимает. Поэтому он в большей степени просто обозначает кампанию, чем реально ее проводит.
А почему были выбраны именно эти штаты? Ну, Нью-Гэмпшир, скорее всего, понятно, такое своеобразная лакмусовая бумажка, по которым судят о том, как выборы проходят.
Ну, там тоже никакого секрета нет. В этих двух штатах раньше всего начинаются предварительные выборы, так называемые праймерис. То есть Трампу, как и другим людям, которые будут выдвигать свои кандидатуры, кандидатам, сначала потребуется пройти предварительные выборы, то есть внутри партии сначала будет борьба. Поэтому в этих двух штатах начинается эта избирательная кампания, поэтому там он и начал, естественно.
Вот говорят, что среди республиканцев есть другие достойные кандидатуры. Вот в этом смысле каковы шансы Дональда Трампа?
Ну, шансы у каждого человека есть. Есть и у него.
Ну как, есть, условно говоря, чемпион мира, который бежит 100-метровку за 9,7, а есть никому неизвестный или малоизвестный какой-нибудь легкоатлет. Конечно, у чемпиона шансов больше. Или наоборот.
Ну, в этом смысле Трамп, конечно, в какой-то мере чемпион. Его можно рассматривать среди других кандидатов, потому что он уже был президентом. Но, правда, так сказать, как и любой бывший чемпион, ему надо еще доказать, что он вновь может, так сказать, стать президентом и быть успешным президентом, поскольку он выборы все-таки проиграл последние. И так что тут его это чемпионство, хотя оно приносит ему, безусловно, известность по сравнению со всеми другими кандидатами, но оно такое двоякое, как вы понимаете, противоречивое.
Тогда он, как многие говорили, выиграл выборы, ну, когда стал президентом, благодаря Твиттеру. Ну, вот так, по крайней мере, говорили. Потом, значит, его аккаунт прикрыли. Сейчас он на что полагается в плане вот донесения своих идей до аудитории?
Ну, Трамп, конечно, выиграл не только благодаря Твиттеру.
Ну, я понимаю, да. это преувеличение в этом есть, я понимаю.
Вот сейчас ему там восстанавливают эти аккаунты, в том числе и в Твиттере, но будет ли он пользоваться ими, я не знаю. Он создал свою собственную социальную сеть. То есть в этом смысле он уже ни от кого не зависит с точки зрения использования таких вот технологий общения. Вот Трамп выиграл, почему Твиттер? И почему это упоминается, так сказать, в связи с Трампом? Потому что Трамп на самом деле, он не является лидером партии, он не является политическим деятелем, он никогда не занимался политикой, он не занимал никаких государственных постов, кроме вот поста президента, до того, как он стал президентом, да? Поэтому он типичный популист. Это что означает? Это означает, что ему никто не нужен, кроме избирателя. То есть он общался с избирателем напрямую, минуя всякие там партийные институты и прочие, так сказать, прочих посредников, да, он с ними обращался напрямую. Из-за этого и упоминается Твиттер. Так что он типичный популист, который имеет своих сторонников и общается с ними напрямую.
Вы меня расстроили, он столько хороших вещей наговорил вот за эти дни. Ну, например, сказал, что смог бы договориться в течение суток о прекращении конфликта на Украине, обвинил Джо Байдена в том, что он слабый, некомпетентный политик, и внешнюю политику он провалил. И сказал, что на край Третьей мировой войны поставил Байден, собственно, человечество. И, кстати, выступил против того, чтобы Украину снабжать танками. Это все тоже популизм?
Ну, чистейшей воды. Особенно, так сказать, заявление, что он там в течение суток все может перевернуть и поставить с ног на голову или, наоборот, с головы на ноги опять вернуть. Вот. Он до этого говорил то же самое в отношении Северной Кореи, что ему вообще он, как когда был президентом, он говорил, что он не сторонник длительной подготовки, длительного ведения переговоров, что ему достаточно там, буквально несколько минут. Вот. И или ударить по рукам, или разойтись. Вот он съездил в Северную Корею, пересек эту линию, ударил по рукам с Ким Чен Ыном, вот, и все, говорит, все решено. Ну, а что там решено? Ничего, как все было, так и осталось.
Ну да, ядерная сделка с Ираном в том же плане, и выход из Всемирной организации здравоохранения. Там были любопытные вещи у него. Но он еще вот что сказал: я верну мир через силу. Это вообще как понимать, с вашей точки зрения? Понятно, что к нему в голову не залезешь.
Чтобы вы не сильно обольщались его хорошим высказыванием. Мир через силу — это типичный американский подход. Ведение политики с позиции силы. Вот и все.
А как он может, например, к России применить силу? Это что имеется в виду?
В первую очередь он имеет в виду, что Америка должна быть сильной сама. То есть Америка должна иметь подавляющее превосходство в вооружениях, и Америка должна иметь подавляющее превосходство в экономике. И Америка должна иметь подавляющее превосходство в финансах. Если все три компонента эти будут, все остальное решает уже дело техники, что называется. Наезд, давление и выбить, так сказать, либо с противника, либо с союзника все, что нужно. Вот это типичный подход Трампа.
Ну, насколько я помню, с Путиным вообще не очень-то и давали встречаться. Не знаю, что там они боялись, но тем не менее и, значит, всяческие законодательные органы мешали ему эту самую политику вести. Вот в данном случае вряд ли теперь что-то ему там режим общего благоприятствования кто-то будет создавать.
Нет, ему, конечно, не будут создавать. И, конечно, у него не безоблачное отношение внутри республиканской партии, потому что республиканцы его терпят, поскольку он победил, обыграл всех их кандидатов. Они на это не рассчитывали. Они думали, что он так побалуется в избирательной кампании, ему надоест, как, так сказать, миллиардеру, и он все это бросит к чертовой бабушке. А он, ему понравилось, и более того, он все был успешно, всех обыграл, и даже обыграл Хиллари Клинтон. Так что стал президентом. Вот. Сейчас он заявляет, что он не проигрывал выборы 2020 года, что у него эти выборы отобрали, вот, в результате фальсификации. Вот. Поэтому он, так сказать, борется за возвращение справедливости и убеждает в этом своих избирателей.
Ну, понятно, что, в общем, на второй... Не знаю, вот как вы считаете, насколько Трамп вот этими своими высказываниями последнего времени отражает запросы, скажем так, простого избирателя, на которого он опирается, пытается опереться?
Ну, Трамп в этом и популизм, что Трамп говорит то, что от него хотят услышать простые избиратели. Вот. То есть он не говорит о решениях тех или иных проблем, но он их ставит, обозначает и говорит именно с той, вот то, что я перечислил, его там цели, это, так сказать, они соответствуют его программе «Сделаем Америку снова великой». Значит, в Америке должно быть промышленное производство, Америка должна в первую очередь быть сильной в военном отношении, в Америке должны создаваться рабочие места, промышленность, американцы должны иметь хорошую зарплату, ну и так далее. Это все, что хочет услышать простой американец, которому ни глобализация, ни это там всякая китайщина, все это ему не нужно. Поэтому они поддерживают Трампа.
Ну, это-то как раз непонятно, как сделать, или, может быть, там сложные процессы.
Это другой вопрос.
Вот смотрите, а вот он говорит, что не надо поставлять танки на Украину, потому что если начнешь поставлять танки, потом последует ядерное оружие. Это же в его силах взять и прекратить поставки, и не поддерживать Украину.
Кто их поставляет-то?
Ну, кто их поставляет? Их, ну, в данном случае 31 Абрамс обещали.
Американцы что заявили? Что у них танков нету.
Нет, это я понимаю, но, по крайней мере...
Они сказали, да, мы поставим. Да, мы предположительно поставим. Даже число назвали там 31 танк. Но при этом сказали, что у них сейчас этих танков нету. Что их надо заказывать заново, то есть производить на производстве. Производство при этом загружено другими заказами, в частности, выполнением уже за заплаченные деньги. Это заказ Тайваня и заказ Польши. Поэтому, когда они их там сделают, ну, в лучшем случае, к концу этого года.
Ну, по крайней мере, так сказать, предположительно, Трамп не будет давить на Европу, чтобы та отправлял, на Германию, условно говоря. Ведь что делает?
Не знаю, не знаю.
Нет?
Он как раз на Европу очень сильно давил, Трамп. Именно он заставил Европу увеличить военные расходы.
До 2%,
да. Жируете, а Америка должна за вас деньги платить. Вы оплачиваете свои, если вас безопасность интересует, собственно, вы платите за это деньги.
Понятно, но получается, что, как всегда, ничего не изменится, и даже несмотря на то, что представители некоторых политических партий пили шампанское, когда Трамп победил, откупоривать бутылки, наверное, пока нам еще рановато.
Абсолютно, абсолютно согласен.
Но вы знаете, вот если в нашем безумном мире, если руководитель страны печется о ее интересах, это уже нам в пользу, нам, в смысле России, вы не согласны? Согласны? Пусть даже они не расходятся с нашими иногда и периодически.
Он не печется об интересах, он печется о своих интересах и о своей карьере. В этом-то и популизм. Если бы он предложил реальные какие-то шаги по решению тех или иных проблем. Вот. Ну, он предлагал там запретить иммиграцию, построить стенку, так сказать, на границе. Вот то, что он предлагал. Ну, это, понимаете, это не решение проблемы. Это, конечно, отвечает запросам избирателя, но Трамп ничего конкретно не предлагал. Даже единственное, что он сделал, что разрешил добычу всех полезных ископаемых, включая уголь, вопреки, так сказать, этой зеленой повестке. Вот тут да, он сказал, добывайте все, что хотите. И для того, чтобы... Почему? Потому что для развития экономики нужна дешевая энергия. Все разрешил. И строительство трубопроводов.
Ну, в общем, получится, что все останется, как было. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта, МГУ, был в эфире «Радио Спутник».